прошлый раз мы с вами говорили на моем курсе о таинстве Евхаристии. Мы больше посвятили таким каким-то практическим моментам нашу беседу. И, насколько я помню, мы немножко не поговорили о причащении детей. Или говорили о причащении детей? Нет. Ну, давайте тогда осветим этот вопрос, а потом перейдем к таинству покаяния. Итак, причащение детей. Я хочу сказать, что здесь, конечно, достаточно сложный вопрос. И он связан прежде всего с церковной педагогикой. То есть, когда мы говорим о причащении взрослых, это одна сторона дела. Да? Взрослый человек хорошо осознает, зачем он пришел в церковь, что для него сделал Христос, зачем он приходит причащаться. Взрослый человек молится, творит дела милосердия и делает много-много других вещей. Если мы же говорим о детях, то дети бывают совсем маленькие, груднички, да, которые, еще что-то такое, может быть, ощущают, смыслят. Но, тем не менее, это немножко далеко от понимания взрослых людей. Да, и то же самое можно сказать там о детях, например, дошкольников, это одно дело. Да, дети, скажем, младшего школьного возраста, там, среднего. А старшего школьного возраста это такие уже, с одной стороны, полувзрослые, с другой стороны, тоже мы все знаем там о подростковом периоде, да, в некотором таком и кризисе отношений в семье, и некотором таком протесте этого возрастного периода и так далее. Поэтому здесь важно, во-первых, подчеркнуть следующую вещь, что, конечно, когда мы говорим о дисциплинарных требованиях церкви, да, по количеству там вычитанных молитв, да, там по поводу поста мы с вами говорили, какие-то наши идеи, то это все, конечно, или неприменимо к детям полностью, или применимо в очень слабой мере. И здесь, конечно, самое главное ребенка как-то не отпугнуть, не подменить ему вот эту светлую радость встречу со Христом в таинстве причастия, чем-то другим. Да, это очень распространенная ошибка церковных родителей, с этим связано много трагедий, и там ваш покорный слуга, я вот тоже имел даже несколько бесед там и с родителями, которые плакали от того, что они как-то детей заставляли молиться, поститься, слушать радио Радонеж, да, и к чему это в конце концов привело. И также встречался там с детьми, которые тоже говорили, что я бы в церковь, меня вот мама там с папой насиловали, водили, вот, теперь мне там 15-16 лет, я в церковь никогда не войду вообще, даже близко. Понимаете? То есть, это, конечно, тоже определенная, детская ригорит такой, манипуляция, это там серьезно особенно можно не относиться, но факт в том, что у человека вот такое уже устойчивое, негативное такое восприятие церкви. Человек просто не хочет входить, просто у него там такая близкая, если не к ненависти, то к крайнему неприятию. Вот. Поэтому мне представляется, что наиболее удачный опыт, я, по-моему, вам уже рассказывал, заключается в том, чтобы смотреть, как вообще ребенок воспринимает церковные службы, насколько он отзывчив церковным службам, насколько он готов продолжительное время находиться на службах, и, исходя из этого, уже смотреть на причастие детей. Да, то есть, если мы говорим об опыте, скажем, некоторых людей, то мне близко вот два таких опыта. Первый опыт – это тот, о котором рассказывает отец Владимир Воробьев, да, который говорит о том, что его вот старшее поколение, оно было очень мудрое и, водило в церковь его. Очень редко, буквально там несколько раз в год. Но к этому его подводили очень серьезно. Это было некое такое вот действительно действие, таинство. Да. Этому предшествовал такой рассказ, что мы вот скоро там праздник церковный, что мы скоро пойдем. Да, очень бережно готовили ребенка, так сказать, приводили в церкви. Он там стоял эту службу, причащался, да, и дома был такой тихий, радостный семейный праздник. Да, и с одной стороны, опять же, ну вот никакого неприятия церкви у отца Владимира там не возник. С другой стороны, вот таким способом было достигнуто то, что было очень большое благоговение вообще к церкви, к церковной службе. Понимаете, это вот какая-то такая драгоценность. Понимаете? Если мы посмотрим там, на сегодняшнюю картину, то мы часто видим, что родители приводят детей там в каждое воскресенье в храм, и они там, в общем, сидят. Родители тоже там иногда, самый худший вариант, вообще они хотят помолиться. Вот, поэтому они там где-то находятся в другом конце храма, а значит, дети сбиваются там, если еще приход какой-нибудь такой, там, не монастырский, то детки в огромных количествах, бывает там десятки, сбиваются в кучи, шутят, хохочут, рассказывают друг другу анекдоты, безобразничают, вот, и чуть ли там не дерутся периодически. Вот, собственно, мы сами можем сделать вывод, ну, какое там будет благоговение вообще, какое понимание у детей, когда они вырастут. Да, то есть церковь – это такая, ну, такая обыденность. Так, там можно хулиганить, что хочешь делать, вот, а потом идти причащаться. Или другая картина, да, которую часто можно видеть, что родители относятся к ребенку как к такому маленькому взрослому, и, соответственно, они стоят рядом с ним и не дают ему, значит, там, повернуться, ему скучно, он там через там, маленького ребенка, там, дошкольника, на 10-15 минут внимания, он не понимает церковно-славянского языка, там что-то такое происходит, он устает, начинает вертеться, ну, а ему, грубо выражаясь, там, одергивают, вот, если уж там не тумаки дают, чтобы он, значит, как-то вот выстоял этой службы. Вот, соответственно, безусловно, на мой взгляд, вот те способы, о которых мы говорим, да, когда детей там или нас там на собственное усмотрение оставляют, или их всячески там третируют, пытаясь заставить их быть там благочестивым, к чему они в принципе не способны, опять же. Тут очень важно, это просто совершенно бессмысленное такое явление. Вот они ни к чему хорошему привести не могут. Поэтому, если не брать там исключений из правил, бывают просто, ну, так сказать, религиозно одаренные дети, которые сами тянутся на службу, которым очень нравится сама служба, сама стиль. Они очень такие спокойные, они вот как-то воспринимают. Такие дети изредка встречаются. Бывает. Не сказать, что их совсем нет. Иногда говорят, что нет таких детей. Такие дети есть. Но это какое-то уникальное там явление. Один там на 10 тысяч человек, не знаю, или 100 тысяч. Вот. И поэтому, если говорить об общей картине, то я, конечно, сторонник того, чтобы детей приводить к причастию редко. Чтобы они чувствовали, что действительно это важное, благоговейное дело. Стоять надо вместе с детьми. Так сказать, в идеале, конечно, в семье лучше причащаться всем. Да, и маме, и папе, и ребенку, и детям. Потому что, опять же, если родители причащают только детей, то это тоже. Если говорить, ну, опять же, там, о педагогике, то мне представляется это ущербно. То есть ребенок видит, что родители не причащаются. То есть это, ну, это такой пример. Очень странно. Наоборот, ребенок должен видеть, что для родителей Евхаристия, она там центральное место занимает в жизни. И тогда и у ребенка автоматически, когда он вырастет, она будет занимать центральное место. Если он этого опыта не видит, то, соответственно, ну, это как-то вот его, когда он молодой, его что-то заставляют делать, что сами родители не делают. Ну, то есть это как-то тоже может иметь крайне отрицательные последствия. Значит, что касается различных дисциплинарных мер. Мне представляется, что, опять же, в отношении к детям они имеют смысл только когда они взяты ребенком самостоятельно. То есть педагогическая задача, не знаю, там, родителей, прочих родственников, там, крестных, если они как-то принимают участие в таком церковном воспитании детей, попытаться пробудить, да, в ребенке произволение ко спасению, произволение к каким-то благочестивым действиям. То есть не то, что мы сказали, ты в воскресенье причащаешься, значит, ты неделю теперь у нас не ешь мороженого. Или там не ешь чупа-чупсы. Или там ты не ешь теперь мясную пищу 3 дня. Или еще что-либо. Понимаете, само наше вот это вот заявление и, так сказать, постановка ребенка перед фактом, она не имеет никакого вообще смысла. Понимаете? То есть, ну, мы ограничили и дальше. А вот если мы сможем достичь того, что ребенок сам какую-то посильную ношу возьмет себе, скажет, что я вот за день там, до причастия не буду смотреть мультики в субботу, ну, к примеру, или хотя бы вечером, вот, или не съем мороженое вот там накануне, или еще что-то такое. Здесь, опять же, вопрос уже там другой. Но вот если он самостоятельно это будет брать, сам будет за этим следить, без всякого нашего участия, и это будет его такой жертвой Богу, его личным подвигом, он будет это осознавать, тогда это имеет смысл. Да? Но когда он там будет расти, да, этот маленький человек там, из своего там, дошкольного возраста, то, соответственно, если он будет иметь родительский опыт, что родители от чего-то отказываются, да, и как-то особенно образом готовятся к литургии, то он это воспринял просто автоматически. Там, и там, маленький подвиг, может быть, превратится там в чуть побольше подвиг. Опять же, если он этого не будет видеть в родителях, да, соответственно, ну и тогда что с него спрашивать? Это тоже вещь достаточно бессмысленная, скажем так. То есть искусственное внешнее ограничение ребенка в дисциплинарных вопросах, на мой взгляд, еще раз говорю, не имеет никакого смысла. И, соответственно, всю работу, по моему мнению, родители должны сосредоточить на том, чтобы пробудить ребенка именно там внутреннее, с одной стороны, желание причаститься Бога, а с другой стороны, ну, исполнить какие-то благочестивые предписания, но которые исходят именно от него, и он сам их выбрал. Вот это важный такой вопрос. Ну, опять же, что касается, в принципе, евхаристического поста, опять же, это наиболее сложный вопрос, то совершенно понятно, что там, ну, груднички, они не могут следовать этим предписаниям. В принципе, маленькие дети, там, не знаю, 2-летние возрасте, если богослужение и само причастие иногда там в храмах происходит чуть ли не там, в час или в 2 часа причастия, так, на некоторых приходах, то, соответственно, с утра, ну, им может быть просто реально плохо. Там кто-то, если там минимально боль, даже может в обморок упасть в храме. Поэтому, соответственно, безусловно, их надо кормить завтраком. Ну, вот. Если ребенок, опять же, постарше, ну, то тут надо смотреть по там, силам, по тому, во сколько. Вот я могу там свой опыт. Мы стараемся ходить туда, где, соответственно, причастие не так поздно. У нас, скажем, в монастыре там в 11 уже свободен. Поэтому, когда дети чуть-чуть там становятся постарше, там, с 3 лет, мы старались, чтобы они там не завтракают. Да, но если, условно говоря, у ребенка жажда, и он жалуется перед выходом и говорит, что дайте мне попить, то мы пить даем. Потому что иначе, ну, просто ребенок будет дискомфорт, это, ну, это не имеет смысла. Это мучить ребенка, там час дороги, да, там 2 часа службы, и как бы 3 часа ребенок будет думать только о том, что у него пересохло во рту. И, ну, и в принципе, это опять же, ну, тоже бесполезные там, явления. Если ребенок может, там хорошо, ну хорошо. Даже я даже это не такие даже маленькие дети. Вот у нас там такой случай, там из моей еще вожатской практики, там ему больше 10 лет. Мы делали лагерь под Тарусы, и своего там храма у нас не было, и там послужить, опять же, прямо там мы не могли. Вот, ну служили там, может быть, там один раз там за смену, вот, а ходили чаще. И там, соответственно, мы ходили в храм, который там неподалеку, в Тарусе находится. Но дело в том, что до этого храма был километр 4-5. Да, и вот дети с утра, не евши, летом шли 5 километров, это целый час на самом деле, до как бы храма. Вот. Ну и там, когда дети шли, там хорошо, если там погода такая была, не солнечная, ну нормально, там приходили, там исповедовались, причащались. Вот. А там было пару случаев, когда, соответственно, было солнце, ну как бы дети пришли, там источник рядом с храмом, они там бросились пить. Я им скажу, там, ну, пейте. Ну, вот. А потом там батюшка, когда я ему предупредил, сказал, вы знаете, дети выпили. Ну, он говорит, ну, как же так, что же делал? Ну, я его как бы смог уговорить, сказал, что ну, нельзя. Дети готовились там, накануне, читали молитвы. Понимаете, они ждут этого причастия, пришли на него так трудно. Ну, как можно? Их лишить на основе того, что они утрудились и выпили воды. Понимаете? То есть, я хочу сказать, что здесь, безусловно, надо, там, в принципе, и в отношении взрослых-то тоже надо избегать избыточного ригоризма. Но в отношении детей это точно надо делать. Потому что любое, ну, как бы, люди очень, ну, как бы, дети, они чувствительные вот, к фальши какому-то, лицемерию, вот, вообще не к правде, несправедливости. Понимаете, и если мы вот повернем все в сторону вот дисциплинарных правил, то ребенок, ну что он подумает о Боге, то что он подумает о церкви, то что где человеколюбие, так где любовь, что ему плохо, ему хочется пить, он страдает, а ему не дают глотка воды выпить. То есть эта вещь может очень так глубоко где-то уйти, и потом, соответственно, когда ребенок вырастет, он еще раз говорю, пока вот опять же ребенок растет там до 12-13 лет, понимаете, у родителей вроде как, ну опять же разные дети бывают, есть некоторые, которые там с младенчества уже свои, так сказать, права и свой интерес отстаивают, но в принципе вот говорят, какой был замечательный ребенок часто родители, вот он такой замечательный, а вот вдруг вот 14 лет, вот это совершенно другой человек. Дело в том, что он не совершенно другой. Просто ребенок там боялся, он был полностью зависим от родителей, да, и поэтому он боялся высказать свое мнение. Он как бы всю там недовольство он копил там внутри. У него не было доверительных отношений там, с мамой, с папой. А когда ему там стало, не знаю, там 15 лет, он уже знает, что он может там, вот, в технику идти, там, через 2 года выйдет, он может себя самостоятельно обеспечить. Ну, то есть, это уже другой совершенно разговор. И все, он говорит, знаешь, там мама, папа, иди ты со своей религиозностью от меня очень далеко и надолго. Вот, и уже ничего, очень трудно даже что-то сделать впоследствии. Часто люди вот отходят, и, может быть, как-то потом уже, через много-много лет, как-то мягчеют, проникаются и снова как-то приходят в церковь. Поэтому вот главные моменты, на которые я бы так вот общим обратил внимание. Какие-то вопросы есть по причастию детей? Нет. Значит, теперь мы тогда переходим к таинству покаяния. Значит, ну, о духовной стороне отец Киприан, я надеюсь, вам рассказал таинство покаяния. И мы ее лишь отчасти коснемся. Если же говорить о сути таинства, то оно задумано по следующей причине. Значит, мы с вами знаем, что все люди входят в церковь через крещение. Да, мы все с вами знаем, что в крещении Господь прощает каждому человеку все его грехи. Там мы говорим о духовном рождении человека. И в идеале, человек, получив вот эту святыню, это семя вечной жизни, которое даруется в крещении, человек как бы в своей жизни взращивает и живет по заповедям Божьим. И, соответственно, мы можем видеть с вами, да, раннехристианскую историю, я вам уже рассказывал, в которой, так сказать, церковные люди к таинству покаяния никогда не прибегали. Да? То есть они жили как-то по заповедям, вот, потом умирали, как бы и все. Но, безусловно, с одной стороны, греховная природа человеческая, она как бы остается с нами. Мы тоже это знаем. Да, и человек, да, после грехопадения, он удобопреклонен ко греху и часто не может удержаться. И также в древности, да, такие случаи проходили, когда люди впадали в серьезные грехи. Это прежде всего или человекоубийство, или блуд, или прелюбодеяние, или какое-либо хищение, воровство, вот, или отступление от веры. В общем, список достаточно большой таких серьезных грехов. И, соответственно, Христос не мог оставить таких людей без внимания. Да, мы с вами знаем, что тот же даже наш первовековный апостол Петр, он тоже, он обещал вот верность Богу. Обещал вот при самых последних мгновениях, когда Иисуса там хватали. Да, и мы с вами знаем, что он тут же, там, через некоторое время, там, через несколько часов буквально, он отрекся от Бога. Понимаете, он очень тяжело это переживал. То есть, понимаете, вот, казалось бы, такой замечательный человек, ревностный. Вот, и он, вы помните, не смог удержаться. Ну, соответственно, мы все не застрахованы от этого, и каждому может это случиться. И вот Господь Иисус Христос, как мы из Евангелия, Он оставил нам таинство покаяния, которое, да, заповедовал совершать апостол. Скажет, что будет связано на земле, то будет связано на небе. Что будет разрешено, то будет разрешено на небе. И, соответственно, когда христиане совершали какие-либо грехи, они приходили к священникам, к епископам и исповедовали им свои грехи. Там в древности был очень развит институт публичной исповеди, потому что многие грехи, которые тогда были в церкви, они, совершались публично. Да? То есть акты, скажем, отречения от веры, вот, они были всем известны, всему городу, в котором жили христиане. Да, и христианам, и не христианам. Да, скажем, какие-то, знаете, опять же, дела, связанные там, с блудом, с прелюбодеяниями, с хищениями, тоже были известны. Знаете, как вот в деревне, сейчас там городовских больших не было, как сейчас. В деревне все о всех знают. Понимаете, кто там, что и так далее. Понимаете, здесь примерно было то же самое. Когда все там видят, что там у такой-то, не знаю, там женщины родился ребенок, все знают его там отца. Даже если он там как-то отрицает это и так далее. Понимаете, в деревне. Вот, соответственно, тут было тоже это видно. Поэтому, если грех был виден, то община требовала от согрешившего, то чтобы он этот грех и публично показал, что он кается. То есть, грех, совершенный перед общиной, он и должен был к общине приноситься. Если, опять же, грех был тайный, условно говоря, человек куда-то уехал, там что-то делал, потом вернулся и идет к епископу или священнику, говорит, вот сделал такой грех на совесть, то, соответственно, это как-то тайно и решалось. важнейшим моментом в совершении, ну, то есть, еще раз повторяю, что таинство покаяния, как мы с вами уже говорили, это таинство примирения согрешившего перед Христом человека с его церковью. Да. По смыслу таинства, по тому чинопоследованию, которое мы имеем даже сегодня, речь идет о смертном грехе. То есть, человек грешит так, что отделяет себя от церковного тела, отсекает. И чтобы воссоединиться с церковью, чтобы он смог вновь причащаться, церковь ставит этому человеку условия покаяния. Да, значит, покаяние не надо путать с раскаянием. Вот это хоть и очень близкие, но все-таки разные вещи. То есть человек может раскаяться, но не покаяться. Да, и классическим примером мы видим историю с предателем Иудой. Да, мы с вами видим, что Иуда раскаялся, что он это сделал. Да, и он даже принес и бросил первосвященникам сребреньки. Да, он сказал, не нужно. Но какого-то такого изменения, то есть слово вообще покаяние, оно греческое, оно значит метаноя, то есть изменение, перемена человека. Да, человек изменяется так, что его грехи становятся ему мерзкие, и он хочет стремиться к добру. Он хочет перемениться и оставить эти грехи. То есть это вот в этом смысл. Смысл не в том сказать, да, вот плохо, что я взял там и кого-то там украл у него сколько-то денег, да, или кого-то там убил. Ну, плохо, ну да, ну и дальше что? Но если я снова там попаду в такую ситуацию, ну, вот я снова кого-нибудь убью. То есть, понимаете, это какой смысл? Или если мне снова представится возможность что-то украсть, я снова украду. Да, я как бы сожалею, но никаких активных действий не предпринять не собираюсь, ничего делать не буду. Да, и мы видим на примере Иуды, что он там не пошел, скажем, к своим собратьям, не сказал, что вот он совершал плохие дела, там, что он воровал из кассы, которую он носил с собой, да, вместе с другими. Там, вот. У него как бы должность была такого казначея, бухгалтера. Когда вот в этой первой общины Христовой кто-то что-то жертвовал, он отдавал это Иуде, и он там складывал свой ящичек. Да, и вот апостол Иоанн повествует, что вот он был вор, да, что он там на себя как-то тратит. Да, вот такую недуговал страстью сребролюбия, как поется в церковных песнопениях. И, соответственно, вместо того, чтобы пойти вот сказать, что у него такая, что помолились о нем апостол, что он хочет исправиться и так далее, нет, он, так сказать, к первому своему греху, да, даже не к первому, сперва грех воровства, потом грех, соответственно, предательства Бога, да, он, значит, еще один грех, что он пошел и удавился, да, покончил жизнь самоубийством. То есть, понимаете, вместо исправления, вместо пути к свету, к добру, к исправлению себя, значит, ну, идет как бы увеличение количества согрешений. Поэтому, еще раз повторяю, что таинство покаяния – это таинство изменения с помощью Божией и оставления греха полностью, с одной стороны. А с другой стороны, очень важным моментом в покаянии является то, что хотя по нашему учению совершает таинство сам Христос, как и все остальные таинства, очень важно, что происходит это в присутствии свидетеля. Да, таким свидетелем является священник. Это является очень часто таким сложным моментом для многих людей. Да, и они говорят, ну а зачем нам свидетель? Да. Зачем вот? Мы как-нибудь, ну вот, сами все решим. И здесь мне хотелось бы сакцентировать ваше внимание на том, что это большая ошибка. Ну, во-первых, здесь есть такой, ну, такой ответ на это, что там, есть установление Господь. Если мы доверяем и верим Христу, если Христос наш Бог, если мы хотим причащаться в Его Церкви, да, то мы должны, ну, иметь такое послушание ко Христу. И, соответственно, раз уж такое установление есть, что исповедь, покаяние проходит в присутствии свидетеля, то надо это как-то воспринять. Вторым моментом очень важным является то, что, понимаете, безусловно, Христос и Церковь совершенно не напрасно устроила таким образом, что мы проводим это таинство в присутствии священника. Потому что, когда мы говорим о личных, да, отношениях человека, то очень легко, ну, внутри себя лицемерить, да, как бы обманывать, самообманываться, да, и как-то вот играть с собой, да. Понимаете, могут сказать, да, я очень каюсь, да, я больше не буду этого делать. Вот. И человека ничто не останавливает. А, понимаете, когда в присутствии незнакомого человека, да, человек говорит про себя вот эти гадости, которые есть в его сердце, те гадости, которые он совершил в отношении людей, то совершенно понятно, что он действительно созрел для изменений. Да, действительно понятно, что грех опротивен, что он так ненавидит, что готов раскрыть его человеку, чтобы избавиться. Да? То есть его уже не смущает вот это стыд по отношению к человеку. Понимаете? Тем более, если речь идет, опять же, незнакомому даже проще, если это знакомость священник. Да, вот духовник, ты ему рассказываешь, что так, он думает, ты такой хороший, ты пошел там и соблазнил кого-то, чужую жену, не знаю, там. Или украл что-то у человека, или еще что-то сделал мерзкое. Там мерзких еще очень много. То есть здесь очень важен такой даже чисто психологический момент. Что если человек приходит к таинству, это свидетельствует о его серьезности. Это свидетельство церкви, что человек действительно имеет намерение исправиться. То, что он действительно хочет оставить свой грех и идти за Христом. Значит, ну, здесь сразу могу еще сказать о таком понятии, как тайны исповеди. Да, здесь это очень важный вопрос. Мы говорим о том, что тайна исповеди должна нарушаться. Об этом свидетельствует там церковный документ, канонический корпус. И если, скажем, священник нарушает тайну исповеди, то это совершенно прямой там путь там, к запрету его служения. Да, если там жалоба епископу будет подана, вот, если есть свидетели, то этот вопрос практически решен. Поэтому, с одной стороны, об этой стороне тоже беспокоиться не следует. С другой стороны, здесь очень важный момент, что вы поймите, что церкви, там, священнику там, не нужны подробности. Понимаете? И когда мы, скажем, каемся в каких-то смертных грехах, мы там не говорим там имя, фамилия, там время там, совершения, то есть это не имеет отношения, то есть священник это там не следователь, не прокурор, да, понимаете? То есть когда там христианин кается там согрешивший в блуде, то он просто говорит, что он соблудил, то есть все, там, в принципе, священник больше ничего не нужно. Знаете, эти вопросы, там, ну, там, если даже вопросы, они будут даже там, странно как-то воспринять. Опять же, даже не нужны подробности этого. Как? Где? То есть, если это, опять же, священник начинает расспрашивать, то это повод там, прерваться и пойти к другому. Это свидетельствует, ну, не о совсем здоровом там, состоянии священника. Понимаете? Насчет того, если священник выпытывает у нас конкретные подробности именно в каких позах и как мы соблудили или что-то еще сделали.
А если человек пренебрег этим и все равно продолжил?
Мы сейчас не про это говорим. Пренебрег. Я просто говорю, что это вещь, которая не нужна в данном случае. Для церкви, для Христа. Тут важно, что мы каемся в грехи, и мы его смогли назвать. Очень сложно назвать. Некоторые там, опять же, утаивают. Это также является, опять же, смертным грехом. Когда мы утаиваем на исповеди подобные грехи, то и после этого идем причащаться, это, мы себя как бы тоже, как пишется в Писании, ты не нам там солгал, ты солгал Духу Святому. И мы знаем там, какие последствия могут быть, когда... Ну, то есть Бог-то знает все наши дела, это как тогда совершенно бессмысленно. Если мы приходим к Богу, чтобы церковное таинство совершилось, да, и при этом знаем, что Бог знает все наши дела, там, в мелочах, и как бы обманываем, пытаемся там обмануть церковь, это только умножение греха. То есть если мы не имеем этой решимости, лучше заняться тем, чтобы эту решимость себе как-то спотенцировать и произвести, чем вот каким-то самообманом и обманом опять уже церкви и прочее заниматься. Значит, что еще сказать о таинстве покаяния? Ну, я вам еще раз повторю то, что мы же, в принципе, говорили, когда говорили о причастии, что в настоящее время мы имеем смешение двух практик. Это, собственно, таинство покаяния и монашеского исповедания помыслов, единый такой вот исповедь. Сейчас это у нас вот такое нечто соединенное. Да, соответственно, с этим, опять же, связаны некоторые проблемы, которые связаны там, опять же, с допуском причастию в кавычках и прочее, прочее. Но о них я, в принципе, говорил. Если есть вопросы, можно сказать, об этом более подробно поговорить. Вопросы возникли по таинству покаяния? Да.
Ну, в момент как бы раскаяния в старом грехе,
который вы уже исповедовали.
Да, я пришла в причастие. И, конечно, слезы. И в горле какой-то ком, когда щитовидка, ты его проглотить не можешь, он стоит, ты глотаешь воздух, и в этот момент батюшка сказал: «Закрой рот». Я обиделась очень, и какое-то время мне тяжело было вот к этому батюшке ходить на причастие. Ну, слава Богу, я справилась.
А вопрос? Или вопрос поделиться решили?
Ну, вот вопрос в том, что мы обижаемся порой. Мне показалось это очень грубо.
Ну, показалось. Это грубо. Что? Это не показалось, это, наверное, грубо, если все так.
Я какое-то время ходила в другой храм.
Нет, ну и как бы, ну, в смысле, ну, ходили, нас кто-то может обидеть, нет, вы знаете, нас могут, вот слушайте, ну, послушайте, я понял, почему вопроса нет, смотрите, здесь очень сложно, нас могут, ну, смотрите, тут, во-первых, я должен сказать первое, там, раз вот вы упомянули уже, что в таинстве покаяния мы тоже должны понимать, что мы там совершили грех, да, какой-то. И мы пошли его исповедовать. А потом мы часто много лет вспоминаем и плачем. Некоторые говорят: как же так? Что происходит? И мы должны понимать, что когда мы совершаем некий грех, мы наносим себе духовную рану. Чем больше грех, тем больше ран. Рана, она вот механически, там пластырь наклеили, когда у нас там, там не знаю, там ножом себе по руке, как сказать, топором заехали. У нас вот такая... Ранище, мы так пластырь наклеили, она же не зажила. Мы пришли, там, наложили на нее швы, потом там неделю мы ходили, две, три, потом швы сняли, потом швы там загноились, потом это. И потом все равно там проходит, бывает 5 лет, а у человека там, в том месте все равно болит, который уже вроде все там уже, и кожа вроде новая нарастилась, или еще что такое, реагирует там, погода изменилась, у людей какие-то боли на там старых ран. То же самое с духовными ранами. То есть Господь нам дает именно прощение, да, в каком-то юридическом смысле, но наша рана, она никуда не девается, мы живые люди. И мы вот оплакиваем, значит, Ну вот молимся Богу, чтобы Он как-то нас утешил. Вот, не дал возможность нам снова в тот или иной грех пасть и действовать. Что касается различных там обид. Ну, понимаете, какая вещь? Мы там христиане. Да? Христос образец для нашей жизни. Мы, соответственно, когда с нами что-то происходит, там в идеале, в чем там духовная жизнь, говорю, мы думаем, вот вспоминаем Евангелие, а как вот Христос относился, да, как вот он молил за своих обидчиков, как он прощал людей, да, вспоминая слова, что надо там прощать там, до 77 раз и прочее, прочее, прочее. То есть, понимаете, когда мы говорим о своих обидах, то, с одной стороны, ну, трезвость нашего ума не должна, ну, как бы, говорить там, что ничего не было. То есть, понимаете, это тоже надо грамотно. То есть, если нам что-то сделали там плохое, на работе, это уже здесь вещь совершенно разная. В семье, не знаю, в церкви, ну, где угодно. Мы, как бы, понимаем, сделать плохое. Дальше наше, как бы, христианское отношение. Да, ну, вот можно там испытывать ненависть, злобу, можно строить там планы мщения, да, можно еще что-то делать, да, вот. Да, можно там в уме это все делать, можно на практике. Нас тут убили, мы взяли там кирпич, затаили где-то, он вышел, мы его раз, и там дальше пошли, да. То есть, видите, но мы как христиане, безусловно, себя останавливаем. Да, в чем духовная жизнь заключается? Что мы себя пытаемся подавить. И мы, соответственно, стараемся себя, ну, конечно, первым делом от каких-то дел оградить, подавить себе вот эти приступы там нелюбви к человеку, ненависти, да, остановить себя, ну вот. А дальше мы стараемся все-таки работать с этим внутренним уже таким неприятием. Да, ну, опять же, когда мы говорим, понимаете, Христос нам говорит, будьте совершенны, как совершенен Бог, понимаете, как Отец ваш Небесный. То есть планка нам задана. Знаете, мы увидим святые, вот тот же священномученик Киприан Карфагенский, да, вот Димитриан гнал его и клеветнически пасквили. И о нем лично, об общине, которую Киприан возглавлял. Ну, значит, о нем это. А он молчал, ничего не делал. Он один раз только выступил, и вот можно почитать этот текст, который написал Киприан Димитриан. Понимаете, там видно, что при всей вот злобе этого человека, гнусности его, понимаете, преступлений, которые он совершал против христиан, Киприан желает его спасения. Он обращается к нему, пытается какие-то струны души его задеть. И говорит, что я мечтаю, чтобы ты был среди нас, чтобы ты вошел в радость Господа нашего. Понимаете? То есть мы видим, что вот этот идеал Христовый отношения, он, ну как, он достижим. То есть много людей, праведников, они смогли его достичь. Поэтому ну, мы должны к этому стремиться. Безусловно, опять же, это не так просто. Вот. Но когда вы говорите, там, ну, как бы грех, не грех, то есть мы должны, не отметая самого факта, опять же, практические действия, если мы не можем там справиться там, с нашим неприятием, да, ну, как бы, ну, лучше, чтобы себе там себя не трястись там, на литургии, вместо того, чтобы думать о мире, о любви, о Христе, мы будем, так сказать, в этом храме, ну, не смогли мы справиться. Там, молились, ходили, там, записочки подавали, читали Евангелие, ну, не получается. Ну, лучше, конечно, сменить там, ходить в другой храм, чем себя, как бы, да. Может, там время, как-то пройдет время, мы как-то все уложим, потом вернемся. То есть, понимаете, это разные вещи. Одно дело практические действия в отношении человека. То есть, понимаете, если человек, допустим, против нас там согрешил, мы ему потом сказали, ну, а что ты, тем более наш там брат, почему ты так с нами поступил? Он сказал, да ну и вали отсюда. Еще нам гадости наговорить. Понимаете, ну, мы имеем полное право там не общаться с этим человеком. Ну, зачем, если он не хочет? Понимаете, то есть, это разные вещи. Если какая-то обида, там, опять же, серьезная, да, то вот мы знаем там апостол Павел. То есть, тут, понимаете, есть с одной стороны там смирение, есть там уже смирение. Да, апостол Павел, когда его там где-то несправедливо поймали, стали бить там, он сказал, требую суда кесаря. Я римский гражданин, почему ты меня без суда, без следствия, по чему-то злому навету, я ни в чем не виноват, били. Вот, я буду жалобу писать. Вот, понимаете, ты там испугались, вот, и говорит, да, давай спокойно, вот, садись на корабль, давай, езжай от нас, не надо там жаловаться. То есть, понимаете, все там свою меру имеет. Да, и иногда там, так сказать, мы можем как-то смириться, да, и ну, человек там, особенно в каких-то бытовых условиях, понимаете, ну, не держался человек раздражение. Я вот там рассказываю, там, женщина там вообще кинулась на меня там в Ашане, вырвала у меня мою покупку, там, наговорила гадости. Ну, может, человек умрет без 28-й коробки шоколада, понимаете? Ну, что, ну, я пошел дальше, что тут особенного, понимаете, потому что это, знаете, это выглядит даже, ну, у нас, опять же, вот там, мне недавно рассказал там родственница моя, вот в храм пришли мы, и там такая картина у нас в монастыре, что, значит, там конец службы, значит, кто там хочет пораньше уйти, стоит ко Христу, и вот, значит, две женщины, одна, значит, ко Христу подошла, да, вот у них в этом, в нашем соборе, Троицком, с правой стороны там распятие есть, да, и решила вернуться, я так понял, чтобы выйти там через вот эту дверь левую, вот, а вторая, соответственно, идет к кресту, понимаете, они вот там встали друг и друга и не могут разойтись, то есть пространства вокруг много, но одна хочет слева пройти, а другая ее слева не пускает, говорит, проходи справа, у нас правостороннее движение, то говорит, а я хочу слева, нет, не пожалуйста, говорит, нет. Понимаете? Я не пойду. Я хочу пройти вот здесь вот слева. Отойди от стены и пропусти меня слева. Понимаете? Вот они там стояли минут пять, припирались. Там чуть ли уже дело не дошло до какого-то крика. Ну, там на них рявкнула соответствующая там у подсвечницы бабуля. Вот, а они разошлись там. Я уже не знаю, кто из них кому уступил. Но я просто говорю, смысл поймите, что такие истории, они... Именно показать, ну, христиан всегда здесь должен уступить. Так, ну, зачем это совершенно связано? Если человек там, ну, вот я говорю, он про Кубу рассказывал, там всегда русских пропускают. Они считаются, ну, невменяемые люди. То есть, ну, проходи. Вот, если же вопрос касается более серьезный, когда там нас несправедливо пытаются там чего-нибудь лишить, там, не знаю, на работе, там, заставить там работать сверхурочно, в том числе, там, не знаю, да, еще какие-то моменты. Ну, мы вполне имеем право, если человек поговорит, если человек не понимает, там, обратиться там, в инспекцию по трудовым отношениям, еще что-то. Ну, то есть свои права защитить. То есть в этом нет никакого греха. Так, грех тут может быть только в том, что при этом мы будем какую-то вот ненависть, желать зла человеку. Понимаете? Хотя это достаточно сложно. Я вам хочу сказать, что это все хорошо в теории. А если реально человек сделал много-много гадости, понимаете, тебя трясет там, когда он даже рядом, понимаете, много подлости сейчас. Это очень сложно вот его простить как-то, примирить, молиться за него. Ну, то есть так вот, совершенно не вкладывая сердце, можно, конечно, вот себе, прости его, понимаете. Вот. Но от души, а именно это, Богу не нужен наша вот эта формальность какая-то, то, что мы формально, Богу нужно наше сердце. То есть вот мы можем выразить сердце, мы действительно желаем, чтобы человек исправился, молиться о нем, как о брате, а как о образе Божьем, понимаете, о чуде Божьем. Вот этот человек, бессмертная душа, которая погибает. Но это очень сложно. Вот, действительно. И, ну, еще раз повторяю, что это наше задание. То есть мы к этому должны стремиться, идти и не думать, что это недостижимо. То есть это Христос нам показал, что это достижимо, и там, тысячи подвижников, так сказать, они смогли, опять же, повторить в тех или иных аспектах вот это совершенство Божие. Так, ну у нас перерыв, давайте сделаем 10 минут и продолжим.